Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Керуники Беларуси и России домовились про новую сустречу, якая отбудется у Минску. Такое решение было принято под час четвертого от початку года рабочего визиту Александра Лукашенко в Москву. С чем связана такая частота контактов лидеров двух краин? Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
На четвертой встрече Лукашенко и Медведев проанализовали, как выполняются решения, достигнутые подчас первого сёлетнего визита. И найперш ситуацию вокруг поставок российского газу и его оплаты. Лукашенко проинформовал президента России про развитие стосунков Беларуси с Заходом и о перспективах удела Украины у программе «Усходнего партнерства». По воде Лукашенко, встречи на высшем уровне активизуют чиновников и вырешают питания, которые сдавались непереодольными. Медведев задоволены мощностью зверить годинники по разных питаниях. Российский депутат и политолог Сергей Марков связывает частоту встречи с тем, что имкливо меняется ситуация.
Экономический кризис, он заставил пересмотреть ряд отношений.
Экономический кризис примусил переглядеть шерох стосунков. Опроч того, Евразвяз почал новую политику, отмовился от спробов промога тиску и изоляции Беларуси и стал утягивать ее у разные проекты. И тем самым поспробовал змагаться с Россией за уплыв уплыў на Беларусь. Усё гэта вядзе да кардынальнай змены знешняга кантэксту расійска-беларускіх дачыненняў і патрабуе вельмі інтэнсіўнага перамоўнага працэсу, а сітуацыя ўвесь час хістаецца, то бок пагаршэння, то бок паляпшэння. Я не думаю, што рыхтуюцца стратэгічныя рашэнні, але ёсць пагроза, што адбудзецца пагаршэнне стасункаў і ёсць магчымасць рэзкага іх паляпшэння. Сітуацыя выйшла з перыяду стабільнасці. Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, Расія занепакоена намерам Беларусі удзельнічаць ва ўсходнім партнерстве.
Фармальна нібы Расія пагаджаецца з тым, што трэба Беларусь открывать на объединенную Европу, треба знищать режим самоизоляции, але занепокоенность великая есть. Поскольку нам в ближайший час треба будет вызначать геополитичный лёс Беларуси, и несомненно, я уверен, что мы оберем дорогу до объединенной Европы, но есть занепокоенность России. Часовая танная газ и нафта не вырашат лёс Беларуси, а вот удел в программах Евразвяза вырашат.
Поводля политолога Игора Лялькова, частые встречи союзников связаны найперш з ускладненнем стасункаў паміж краінамі.
Аднаго боку Беларусі вельмі патрэбныя грошы і зараз ажыццяўляюцца такія ліхаманкавыя пошукі грошаў, а традыцыйны спонсор ўжо не хоча ці не можа ў тых самых аб'ёмах, як гэта было дагэтуль, спонсіраваць. А з другого боку, пэўнай палітычнай сітуацыяй, звязанай з тым, што Беларусь пакрыху уцягваецца ў праграму ўсходняга партнерства, гэта яўна не даспадобы Расіі. Таму існуе цэлы комплекс гэтых пытанняў, якія знаходзяцца ў такім пэўным тупіковым стане.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін мяркуе, што частыя сустрэчы выкліканыя найперш пагрозай для ўлады Лукашэнкі.
Тым, што кушаць можа быць нечага. І калі людзі апынуцца ў гэтым стане пры таком вельмі аптымістычным заявах з боку кіраўніцтва краіны, то што тады будзе?
Меркаванне былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. Тэма беларуска-расейскіх стасункаў – адна з тэмаў нашай сённяшняй перадачы «Тыдзень з Радыю Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Нагадаем, што «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6 гадзіне паводле менскага часу.
Сёння на «Белсаце». А 21.10 – «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. А пазней а 21.40 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вакол свету за 80 дзён» у галоўнай ролі Пірс Броснан. І ўрэшце а 23.15 «Званы Беларусі» – дакументальны фільм пра адзіную ў Беларусі школу званароў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Нагадаем, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6 гадзіне вечара штодня. Фінансавы крызіс у Беларусі не збаўляе абаротаў. Скарачаецца працоўны тыдзень, разам з ім і заробкі работнікаў. Развальваюцца колісь адлажаныя схемы сувязяў з замежнымі спажыўцамі, а ў выніку не стае абаротных сродкаў, бо ў адсутнасць попыту склады бальшыні прадпрыемстваў затаварныя. З хроніка эканамічных падзеяў тыдня Ігар Карній.
Калектыўны сход прадпрыемства «Слонім мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У мінулым паспяховае мэблевае прадпрыемства адчула на сабе наступствы крызісу. Са слоў загадчыцы аддзелу маркетынгу спадарыні Галіны, за першы квартал аб'ёмы экспартных паставак скараціліся на 10%, а на ўнутраны рынак – да 30%.
Казахстан стал менш браць, і Душанбе стала менш браць, і Расія стала менш браць, все, ну, а дальше не знаю, што будзе.
Рабочыя кажуць, што адміністрацыя фабрыкі сабрала агульны сход, на якім, апавёўшы пра рэальнае становішча, рабочым прапанавалі выбіраць альбо скараціць 24 чалавекі, альбо знізіць заробкі. Вось што сказала старшыня правкаму прадпрыемства Наталля Лаўрынович.
Забіралася трудавы калектыў, такой вопрос стаяў, сказалі, будзем усе работаць, каб людзі асталіся все на сваіх рабочых местах.
За тры першыя месяцы толькі трое бізнэсоўцаў на Магілёўшчыне атрымалі дзяржаўную беспрацэнтную пазыку на стварэнне новых працоўных месцаў. Чыноўнікі не тлумачаць прычынаў сітуацыі, але акцэнтуюць увагу на выгодах атрымання пазыкі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы.
Такая ситуация изначально, она утопическая.
Як заявляє спадарня Козловська, у большині випадків інтереси держави і предпримальників, зацікавлених у розвитті своєї справи, не супадають. Большиня сьогоднішніх бізнесовців займаються гандлем, і держава ніколи не дасть їм сродків на набуття товарів. Віцебський Лясгаз не має куди збивати продукцію. Ще недавно Лясгаз експортував у заміжа драуніну, з якої виробляли будматеріали і меблю. Робочий розповідає, що тепер основний вид продукції – дрови.
Гніє просто лес, гніє, який залово заготовлювався. Зараз він лежить на складі, нікому не потрібен. Навіть по себестоїмості. Ділову дрівщину починають вже різати на дрова.
Головний інженер Віцебського Лясгазу Лія Арцюховська каже, що раніше основні прибутки підприємства мела з експорту. Але тепер і Росія, і шмат які європейські країни за кризису відмовилися купляти білоруський ліс.
Експорт вообще по сравнению с прошлым годом, та це на 10-15 тільки поставки. Росія ж повністю відказалася від лісопродукції. Внутрі республіки в основному все неплатоспособне.
На Могилевщині середній заробок не перевищає 800 тисяч рублів. Це менше, ніж у інших регіонах Білорусі. Чиновники облвиконкому признають, що люди стали заробляти менше. Старшиня облвиконкому Петр Рудник звинуватив у гэтым промысловцаву.
Сырьё, матэрыял, электраэнергія на этом не эканомят, а эканомят на заработной плате.
Паводле управлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны облвиконкому сярэдні заробак у першым квартале вагаўся ў межах 780 тысяч рублёў. Чыноўнікі абяцаюць, што на канец паўгоддзя ён дасягне 941 тысячы. Что до запасов готовой продукции, то при росте объема вытворчества у соковику их не становится менее. На признание старшини комитета экономики облвиконкому Миколая Дудинского у соковику знов покладено на склад близу 80 миллиардов рублей. Не становится менее и стратных предприемств. За два месяца их колькость повеличилась амаль на 11%. 12 з 18 льнозаводов на Витебщине стратные. Льнозаводы в области традиционно забезпечивали сыровиной колишний гигант легкой промысловости – Аршанский льнокомбинат. Однако опошним часом склады льнокомбинату и так переполненные нереализованной продукцией. Еще в 2007 году облвиконкам пропоновал скоротить колькость льнозаводов, якія не приносят прибытков. Однако отповедных заходов так и не зробили, и некольки предприемства мусили признать банкрутами. Одно из них – Бычихинский льнозавод у вёсцы Петрова Городоцкого района, говорит секретар Бычихинского сельсовета Татьяна Игнатьева.
В настоящее время, то, конечно, там вообще одни пенсионеры остались. Здание там, конечно, здесь неприглядное.
На предприемстве застались два працовники – антикризисный керовник и вартовник помешкання, яким невядома, с чего платить заробки. Поводле антикризисного керовника Натальи Вяличенки – продаж непотребной маемости мог бы становча отбиться на житті вёски Петрова, где няма нават уласной крамы. До жыхароў раз на тыдзень проезжая автолавка. Ведомостные санатории, где звычайно поправляли здоровье белорусы, тепер пустуют. Санаторий «Вяселка» належить Лицкой Лакофарбе. Головный лекар Людмила Тарасова кажа, сёлета их подкосило тое, что забрали пляновое оздоровление детей с соседних Ивьевского и Дятловского районов.
Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину.
Главурач санатория «Светанок» городенского предприемства «Белкарт» Ирина Семененко, говорячи про кризис, найперш звертая увагу. Проблемы связаны с проблемами предприемства, якому они належат.
В любой сфере, прямую зависит от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематичным.
300 тонн сырого мяса не может продать Бобруйский мясокомбинат. 25% продукции предприемства экспортуется в Россию. Тяжкости из реализации ее на тамтейшем рынку, зазначая представник мясокомбинату, привели до затоваривания.
Запасы мяса на холодильнике порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Российские санитарные службы часово забронили увозить у свою краину мясную продукцию, бо засумнявались у ее якости. Поводле белорусских экспортеров, российцы традиционно выкористовывают инструменты для протекционизма, как бронить своего вытворцу. Як меркує керівник одного з бобруйських сільгаскооперативів, м'ясокомбінату треба шукати нові ринки збиту і не сподіватися тільки на російські.
Поміняють вектор на Україну і що куди. Це може бути великі контракти Бразилія, Аргентина. Грамотний менеджмент, якщо буде, і розсосеться м'ясо.
Тим часом на м'ясокомбінаті попереджують, що можуть зменшити закупи сировини. Ці ёсць прасвет у крызіснай перспектыве. Эканаміст, прадстаўнік банкаўскай сферы Фэлікс Чарняўскі лічыць, што адказаць на пытанне не возьмецца нават самы дасведчаны аналітык. Аднак цяпер жадаць можна толькі аднаго, каб зусім дрэнна не стала.
Каментарі даваць очень сложна. Вопросы лібералізацыі сейчас ставяцца. Всё это в плане защиты, конечно, экономики нашей страны в этих явлениях. Очень надо ещё сильно увеличивать темпы экономического роста. Самые сложности еще впереди, и, возможно, к лету самая сложная ситуация может наступить.
Хроніку эканамічных падзеяў тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо 4-го ад пачатку года рабочага візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў. Хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ўжо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дмітр Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем, і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік, а таксама ў Гомелі гэты дзень абвясцілі днём цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовых напояў, ды таксама і піва, з 8 до 23 гадзін, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
47-гадовы будаўнік спадар Уладзімір на суботнік таксама не пайшоў, не бачыць патрэбы.
Выйдзеш ты, не выйдзеш, у тебя сярэднюю заработку все равно вычитую. Чего я туда должен идти? Я должен туда прийти либо водку попить, либо убить свое время. Так я лучше дома чего-то сделаю. Суботник – это добровольный труд, значит, непринудительный. Хочу я, не хочу идти туда идти. Приду я, сделаю это бесплатно. Но не заставляют же меня туда идти.
Такую ахоўную грамоту, як у будаўніка, вылічаны сярэднядзённы заробак меў далёка не кожны гараджанін. Спадарыня Ірына з заводу «Гіпрапрывод» кажа, што не пайсці сёння прыбіраць заводскую тэрыторыю ніяк нельга было.
Нельзя. Лішаць прэміі дзенек за то, што мы не пайдзём на суботнік. Ну, замкнуты круг такой.
На суботнік выходзілі сёння дэманстраваць, так бы мовіць, вялікі пачын нават тыя прадпрыемства, якія працуюць 4 дні на тыдзень. Адно з іх – завод пускавых рукавікоў імя Панамарэнкі. Прыбіралі скверык, што прылягае да прахадной, пад музыку, якая разлівалася наўкола з узмацняльнікаў гуку. Рабочы люд не супраць прыбраць тэрыторыю, каб было чыста. Але не ўсе падзяляюць забарону на продаж алкаголю ў крамах. Адзін з машынабудаўнікоў так покомментовал заборону.
Я-то вообще-то к этому отношусь негативно. Но почему везде запретили спиртное продавать? Это перебор. Это ущемление все-таки наших прав. Надо так добиться, чтобы человек сам не шел.
Некоторые гамельчуки старейшего поколения вышли на суботник тому, что лечат это святой справой. Однако до организаторов мают претензии. Удельник суботника, який шчаровал на уборце территории у центра города, оповел.
Это святое. Ленин ходил на суботник. На сегодняшний день козлы, что сидят в управлении, что на улице ходят. А мы единственные люди, которые трудовые. Мы работаем. Поглядите, что делается. Милиция, ОМОН, армия. А посмотрите, сколько бардака. Так дайте бандитам метла в руки. Вы их заставьте.
Что до цвярозости, дык уже в первой полове дня гараджану на добрым подпитку можно было бачить нават у громадском транспорте. Один из таких стверджал, что алкоголика у городе нема, а есть только аматоры выпить.
Пока алкоголь нет, это же есть любители выпить. Я же любитель выпить. Я выпил.
Один из жыхароў у Гомелю сказал нашему корреспонденту, я нагадаю, сегодня у Гомелі суботник сумясцілі с днем цвярозасці.
У новым выпуску «Дому літаратора» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль и пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад, Боны і Давіда».
Передачу «Дом літаратора» слухайте у нашей программе «Пазней». Вы на хвалях Радио Свобода. Як іде служба у солдат-опозиціонерів, яких примусово забрали у войска? Чому батьки з Дмитра Хвідрука поедуть шукати сына у Борисов? Что допомогло подтриматься у войску Дмитру Железниченку? Чому людей, які збивали Франка Вячорку, не притягнули до отказності? Что порадить новобранцам Іван Шила? Заглядом на вінах так званих політичних призовників Любов Луньова.
Батьки Дмитра Хвідорука наведують сьогодні свого сина у шпіталі, гэтым разом у Борисові. Нагадаем, наприкінці студзеня Дмитра Хвідорука гвалтовно забрали у войска. За 2.5 місяці ён побывав у розных шпіталях. Маці Дмитра Ірина Хвідорук вінаваціць призывную комісію, якая без медичного обследування накірувала яе сына у войска.
Його положили в Борисов медрот. Даже капельницы какие-то ставить начали. Все эти обследования, которые он сейчас проходит, находясь в армии, его должна была заставить пройти призывная комиссия. Только после этого сделать вывод. Прошел все стадии армейской медицины, санчасть в части, медроту. Республіканський
госпіталь. 15 красавіка у суді Першамайського району Менску відбудеться суд у справі Дмитра Хвідорука. Хлопець обскарджує незаконний призив у войска. Дмитро Железниченко упершиню знаходиться у 10-денному відпочинку. Він поділився своїм досвідом, як зробити, каб служба у войску переносилася легче.
Чекав нового року і переконував себе, що все буде добре. Потім весни чекав, ось прийшла весна, і вже просто 3 місяці вдома. А раніше був жудасним песимістом. Доходить незалежна преса, та ж наша Ніва, та ж народна Ніва, їх уже не забирають. Радіо Свобода можна слухати. На широті стоїть просто приймач, на яким Радіо Свобода судово ловиться.
Франек Вячорка ізольований у Мазирській військовій частці. Один від сувязі таксофон не працює. Тим часом ягоний батько отримав відказ прокуратури Совєтського району Менску. Говорить Вінцук Вячорка.
Справа по факту збиття Франка Вячорки не узбудженная, тому що не вдалося знайти виноватого і тому, що скончився термін. Будемо обскарджувати, як показав ніхто-небудь, а сам воєнний комісар. У воєнкоматі у той день знаходилися люди в цивільному, і вони були ці люди військовці, і один з їх у неслужбовий час оказував йому юридично-консультаційну допомогу. Ми доможемося того, щоб було висвітлено, хто був цей таємничий чоловік.
Іван Шила праз 2.5 місяці на 3 дні опинився дома. Командування частки відпустило його на поховання бабулі. Іван упевнений, що статус опозиціонера позбавив його шмат яких неприємних моментів військової служби.
Кожний військовий командир, він розуміє, чим більше надавати нікому солдату уваги, тим гірше. Усі мусять бути однолітові стандарти. І є ще субординація, тобто не може полковник завостряти увагу на ніким рядовим Шила. Є у мене проблеми з керівництвом. Запужують, погрожають, але з тим часом стикаються інші солдати. Моя ніка репутація, то, що я активіст молодого фронту на сьогоднішній день, це як імунітет. Бо коли б не гэта, я б давно б сидів на колпахці. Це слово командиров.
Іван Шила сьогоднішню ніч проведе уже у казармі.
Заглядом на вінах так званих політичних призовників Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Адвокат Змісер Гарачка наведав у калоніі свого подоборонного американського громадянина Емануіла Зельцера, осудженого на 3 роки зняволення поводля обвинувачення у промисловому шпіонажі і подробці документів. Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Тыдзень таму адвакат паведаміў, што ў ягонага падабароннага Эмануіла Зельцера пачаліся новыя праблемы са здароўем. Стаіць шум у вушах, і прычыны гэтага яму невядомыя. Маё пытанне да адваката было, як пачуваецца цяпер Эмануіл Зельцер. Змісер Гарачка паведаміў, што праблема засталася. Адвакат перадае Эмануіл Зельцеру лекі, якія яму дадаткова прапісалі дактары, але лепш пакуль не становіцца.
Апрезілюць не могуць, хто там заболе, ад чого на.
пока определить не могут.
На этом тыдне у США секретарка Зрицера Уралдлена Функ-Брускова, якая была год у белорусских турмах, расповела про умовы, у яких она находилась. Особливо дренные умовы были у менским следшим изоляторы. Секретарка Зрицера поскардилась так само на то, как охранники этой турмы, у темнику женщины, ставятся до вязнев, зневажают, кричать, оказывают психологический тиск, погрожают физичными расправами. По воде Дмитра Гарашки, Эммануилу Зрицеру уже ведомо про гэтые выказывания его секретарки на адрес белорусской турэмной системы. Типа комментировал он гэтые меркования?
Нет, не комментировал он никак. Сейчас пока и не хотел бы, чтобы тут как-то из этого раздували, чтобы это каким-то образом на нем не отразилось.
У ягоным нахождении там у колонии что-то изменилось?
Нет, все по-прежнему. Пока проблем никаких нет. Там с администрацией вопросов никаких нет у нас.
Дмитрий Харашко так само поведомил, что Эммануил Зельцер по-ранейшему покутуя от великого тиску, скажется на сердце и тривалые боли в ногах и спине. Нагадаю, як Уладлена Функ згадывала в интервью с США про то, як бачила Эммануила Зельцера у менским следшим изоляторе на передаче отправки у Могилевскую колонию. И он схуднел удвоя и был таки слабы, что не мог нести пакунок с речами, обхал его ногами перед собой, згадывала женщина про своего былого шефа Эммануила Зельцера.
Рассказывал Олег Грузилович. Нагадаю, американский адвокат Эммануил Зельцер разом с секретаркой Уладленой Функ Брусковой были арештованы в Менском аэропорте одразу по прилете из Лондона 12 соковика летась. Московский суд Менску признал их виноватыми у коммерцийным шпионаже и у спробе подробить документы. Марк Зельцер меркуя, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадшины грузинского олигарха Бадри Патаркацешвили, чей свояк Джозеф Кей нанял Эммануила Зельцера. Поводле Марка Зельцера на эту спадшину претендуя и российский олигарх Борис Березовский, який нібито і спровокував арешт Зельцера. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншаванні ад слухачоў.
Віншую радыё «Свабода» з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дае вам натхненне, аптымізм і новых радыёслухачоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Віншую ўсіх з надыходзячым велікодным святам. Прапаную сваю велікодную песню. Христос воскрос, Христос воскрос, анёльский спеў гучыць нябёс. Аллилуйя, аллилуйя, спеваю радостно и я. Христос воскрес, Христос живый, любить себе нам дал правы. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши.
Десятого красавіка Александр Лукашенко сустракаўся ў Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Паводле официальной информации, яны абмяркоўвалі пытанне двухбаковых стасункаў. Мы атрымалі такое телефонаванне.
Нередко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем, и без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. И они сразу заживут припеваючи и будут як сыр у масле кататься. Да чепуха все это. Наоборот, станет хуже. Потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел бы, чтобы моего внука послали воевать у некую горячую точку. Думаю, что навать самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в чомусти мало кто думает. А зря.
Грузинская оппозиция пригрозила президенту Михаилу Саакашвили, что почне акцию неподпорядкования, коли он не сыдет у отставку. 10 красавіка перед будинком парламенту у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов. Яны потребовали отставки Саакашвили. Днем ранее антипрезидентский митинг собрал 60 тысяч человек.
Президенту Грузии нельзя уходить ни в коем случае. Оппозиция добивается отставки лишь за тем, чтобы 60% населения Грузии считали Саакашвили предателем их доверия, за которого они голосовали. Очень интересно, где была оппозиция, когда президент, можно сказать, дрался за Южную Осетию. Ей бы впору требовать у России вернуть отобранные территории и на эту тему объявлять бессрочные митинги. В этом вопросе президент будет с ними солидарен. То, что российская верхушка Медведев и Путин, а также Лавров, не желают иметь с президентом Грузии никаких дел, это проблема России, а потому не причина отставки Михаила Саакашвили. Могилев.
Телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И зараз на чарзе тыдзень з Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу Белсат. Усходнее партнерство и усходнее сябровство. Конец любовного сезона с Россией ти початок сапраўднага гандлю. Протесты после выборов у Молдове, апошняя кампартия у Европе, по-ранейшему при уладе. Ти будзе революция. Барак Обама и свет – выники першага турне американского президента. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Ганна Соус і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эхтоде.
Калегі, да саміту ўсходнего партнерства ў Празе застаўся менш, чым месяц. Ещё не ясна, ці прыедзе сюды Александр Лукашенко, афіцыйных запросінаў пакуль нема, але не менш цьмяна абстаяць справы з сябростам, з адносінамі з іншай сталіцей, з Масквой. Нагадаю, што на самым пачатку красавіка пытанне аб прызнанні-непрызнанні паўднёвай Асеты і Абхазіі не было паставлена ў парадак дня, нягледзячы на тое, што спадзяваліся, што гэта адбудзецца. У аўторак на гэтым тыдні ўжо Александр Лукашенко падчас паездкі па Гомельскай вобласці нечакана выступіў з рэзкай крытыкай адносінаў з Расіяй і ўжыў даволі такую, я бы сказаў, квяцістую рыторыку. Што ўрэшце азначаюць гэтыя рэзкія заявы і ўрэшце каму яны накіраваны, Юры?
Па-першае, гэта такі сеанс магіі для грамадства. Ужо ў крызісе быў вінаваты Захад, была вінавата вашывая апазіцыя, яна жа ворагі народа. Ну, паколькі знешняя палітыка шматвектарная, то ў гэтай раздачы поўхаў бліжэйшы саюзнік не мог быць ніяк абмінуты. І вось дасталося, і яму дасталося і Расіі. Ну, акрамя таго, я думаю, што гэта такое пасланне і чыноўнікам, што, маўляў, не такая тая страшная Расія, як яе малююць, не трэба там на каленях перад ёй поўзаць. Вось, бачыце, я ж не поўзаю. Я бы яшчэ дадаў, што вось у ельцінскія гады, калі Лукашэнка літаральна не вылазіў з расійскіх рэгіёнаў і з экрана расійскага тэлебачання, гэта магло б разглядацца як нейкая спроба ўздзейнічаць на расійскае грамадства, што, маўляў, вось як хцівы Крэмль душыць братоў беларусаў. Ну, зараз такія магчымасці ўжо страчаныя, але ёсць магчымасць ўздзеяння на самы Крэмль, прычым паводле формулы, што лепшая абарона гэта наступ. Бо самі расейцы кажуць, што Беларусь закрывае свае рынкі, не пускае расійскую прадукцыю. А тут, а вы самі закрываеце. Чаму вы закрываеце? Адкрываеце. Скажам, Расія гаворыць, што а вось ці не занадта яшчэ 100 мільярдаў рублёў было ж ужо ўсё тое дадзенае, а тут таксама контрнаступ. Як? Так вы ж хацелі перайсці на разлікі ў расійскіх рублях. Вы ж на гэтым настойвалі.
Okay. Ваше тлумачэнне тактычных паводзінаў у цяжкай сітуацыі, у якой апынулася Беларусь. Вы згодны з гэтым? Для каго сказаў гэтае слова Александр Лукашэнка? Встаньце з каленей перад Расіяй.
В прынцыпе, безумоўна, я згодны з Юрам, але тут не магу адмовіцца задавальненню згадаць яшчэ іншую фразу Лукашэнка, іншыя словы. Я гатоў на каленях паўсці ў Расію.
Гэта
было ў 94-м годзе. І гэта, паміж іншым, паказвае, як далёка той Лукашэнка адышоў ад сённяшнього Лукашэнка, як далёка сітуацыя.
Але пытанне ўсё тое ж самае, з каленяў трэба вставаць, ўсё яшчэ на каленях.
Да, ўсё яшчэ, толькі цяпер ўжо нейкія іншыя чыноўнікі поўзаюць. Ён ужо даўно не паўзе, а вот яшчэ нейкі засталіся. Людзі, якія это не разумеюць, што даўно ўжо пара спыніць гэта поўзанне. Ну, а калі ж гаварыць больш не толькі тактычна, але больш стратэгічна, то я б сказаў, што гэта працяг той лінейнай тэндэнцыі памяншэння ролі Расіі ўнутры Беларусі, ва ўсім, у ідэалогіі, у эканоміцы, у палітыцы. Тут магчымы прылівы і адлівы, магчыма, мы яшчэ пачуем пра нейкія словы пра беларусы, якія гатовы абараняць Расію. Ўсё гэта будзе, але агульная лінейная тэндэнцыя, што ў эканоміцы іншыя рынкі, і там Кітай, і трэція краіна, краіна трэцяга свету, і Захад павялічваецца. І в цэлым гэтая тэндэнцыя, як мінімум, ад 2002 году, ад знакамітых пуцінскіх мух і катлет, можа, нават пачала і Расія, але так ее удала падхапіў Менск, зараз развівае тэндэнцыя зменшэння Расіі ў цэлым ўнутры Беларусі ва ўсіх сферах.
Палітыка палітыкай і рыторыка рыторыкай, а грошы грашыма. Давайте пра грошы. За ўдзел ці пры ўмове ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвяз прапануе пэўныя рэчы, якія можна вымераць грашыма. Гэта і танныя візы, гэта сумесныя праграмы. І ўвогуле нават бюджэт ёсць 600 мільёнаў еўра. Ад Расіі Беларусь атрымала крэдыт на 2 мільярды даляраў, просіць яшчэ, як бы сумы ўсё ж такі несувымерныя. І ўсё, што за гэта Расія хочаць, гэта крыху любві. Ну, вот прызнаць нашы вот гэтыя дзве, значыць, мяцежныя рэспублікі грузінскія. Што яшчэ? Ну, скажем, супрацьпаветраную абарону, і, магчыма, можа быць, вам не варта ехаць у Прагу. Чаму, па-вашаму, Александр Лукашэнка не купляецца на больш высокія грошы Расіі дагэтуль? Пра што ідзе гульня?
скажем так, не все в житті вимирається грошима. От, наприклад, навіть під час економічного кризису люди не хочуть продавати, наприклад, свої акції, бо вони приносять дивіденди. І люди відають, що ця акція продав, то ти отримаєш гроші і все. А вона теоретично може принести намного більші дивіденди, коли буде певна ситуація. В випадку з Повдньовою Осетією і з Абхазією, навіщо продавати навіть за 3 мільярди тое, що, як думає Лукашенко, можна 3 рази по 3 мільярди продати. Поки у тебе є ця акція, її можна гандлювати, і коли складеться ситуація, сапраўды можна 3 рази по 3 мільярди. А коли ти один раз її продав, все, уже ніяких у тебе немає переваг, ніяких вигод у гэтым гандлі. До того ж, гэта безумовно признання Осетии особисто Александру Лукашенко вельми не хочеться. Ну, перед всім светом показати, що він не самостойний політик, лідер там третього світу, як колись претендував і так далі, а що він вассал Кремля, який просто один у світі, хто пайшов вслед за Кремлем і признав гэту Осетию. Я думаю, ён будзе супраціўляцца гэтаму да апошняга за любыя грошы.
Віталі, ще одна падзея ў расійска-беларускіх адносінах, якая, відаць, цікавіць шмат каго з тэлегледачоў. Это адключэнне 5 расійскіх каналаў, якія вяшчалі на Беларусь ад 1 красавіка. Мы чулі розныя тлумачэнні, што гэта тэхнічная сітуацыя, это фінансавая сітуацыя, это юрыдычная праблема. Ці гэта палітычная праблема?
Выключна палітычная. Ніякіх юрыдычных, ніякіх тэхнічных тут не можа быць, каб Космас ТВ сам прыняў такое рашэнне, якое, безумоўна, прымаецца намнога вышэй. І гэта такі укол расейцам, прыемны укол. Чаму прыемны? Бо расейцы не могуць адказаць на яго адэкватна. Ну што, замен адключыць Беларусь ТВ, якое там мала хто ў Расіі глядзіць.
Але чаму?
Некалькі прычын. Па-першае, ну, ў рамках агульнага стратэгічнага змяншэння інфармацыйнага ўплыву Расіі. Гэта асабліва неабходна зараз, калі, ну, не будзем гаварыць пра напружанасць, ну, пэўнае напружанне ёсць у беларуска-расійскіх адносінах, і магчыма, расійскія тэлеканалы будуць на гэта рэагаваць, і вось так папярэдне ўжо беларуская ўлада змяншае іхнюю магчымасць уплываць на розум беларускіх грамадзян. І нарэшце самае апошняе гэта былі толькі на спадарожнікавых каналах, то есть на кабельным тэлевізіі, але тыя асноўныя каналы, якія зараз будуць падчас напружання думаць лішні раз, які сюжэт зрабіць пра Лукашэнку, над ім будзе вісець такая вось сякера.
Суверэнітэт, які дзейнічае не зусім у рамках закона, відаць.
Памятаеце слова Замяталіна, калі адключылі на нейкае, па-моему, на 9 траўня расійскія тэлеканалы, гэта было найвышэйшая праява беларускага суверэнітэту. Тады ён так сказаў.
Ну, я б яшчэ дадаў, тут ёсць, магчыма, яшчэ адзін чыннік, звязаны з тым, што вось гэтае ўзаемнае абвінавачванне, вы там рынак адкрываеце, вы не адкрываеце, это адна лінія. Але ёсць і іншая лінія, якая відавочна вельмі моцна раздражняе Москву, і хутчэй за ўсё будзе раздражняць адпаведна расійскія тэлеканалы. Гэта, ну, скажам так, дрейф Беларусі ў Еўропу. І я думаю, што вось менавіта гэта тэма можа стаць такой важнай для расійскіх тэлеканалаў, прычым яны не будуць там надта выбіраць выразы, а будзе пасланне пра тое, што Лукашэнка здраднік, Лукашэнка здрадзіў Расіі. Ну так вот, каб беларусы гэтага не чулі, хай расейцы расейцам гэта і распавядаюць.
А што мы зараз ведаем пра стаўленне грамадства да беларуска-расейскіх дачыненняў? Наколькі зараз Расія працягвае, параўнанні з тым, што было, заставацца прыцягальным ідэалам для большыні насельніцтва?
Тут даволі карціна неадназначная. Вось у мяне ёсць дадзеныя сакавіцкага гэтага году апытання літоўскага НІСПД у Беларусі. Так вось, на пытанне аб аб'яднанні з Расіяй станоўча адказвала траціна апытаных, а адмоўна 43%. Значыць, усё ж такі супраць аб'яднання больш, чым за. Але вось калі ставілася рубам такое геапалітычнае пытанне, вы за аб'яднанне з Расіяй ці за еўразвяз, тут, як ні дзіўна, колькасць прыхільнікаў Расіі падвышаецца 42%, а за далучэнне да еўразвязу 35%. Так што перавага за ўсходам, хаця і не надта вялікая.
Але адна падзея, якая прыцягнула ўвагу шмат каго ў Беларусі, это зыход з пасады міністра ўнутраных справаў Навумова. Это апошні з высокага атачэння Лукашэнкі чыноўнік, якога абвінавачваюць у датычнасці да знікнення палітычных апанентаў улады, апроч самога Александра Лукашэнкі. Адна з версіяў, якая выказвалася, это тое, што Навумов быў прадстаўніком расійскіх інтарэсаў. Што, па-вашаму, з'явілася прычына адстаўкі міністра, Віталь?
Я, до речі, ніколи не лічив Наумова представником або лобістом російських інтересів. Окремя його походження, того, що народився в Смоленську, немає ніяких під час його діяння доказів такої версії. Ну, а найбільш відавочні дві, це безумовно банальне, ну, нельга його обмінуть, це сигнал Заходу, притим не тільки ось, навіть в гэты момент, а такі довготерміновий. Наумов апошні, фактично, амаль апошні з тої п'ятерки відомих, сумно відомих особов, яким заборонений уезд на Захад, і апошні з тих, хто подозрюється у дочиненні до зникнення політичних опонентів Лукашенки, хто був на високій посаді. Зараз його там нема. Гэта при всіх далейших резолюціях, обміркуваннях у Раді Європи, у білоруської влади буде такий козир. Нема таких людей вже, ми їх всіх не позвоняли. Ну і фактично, головна стратегічна версія – гэта тое, що іде протяг, ці навіть уже закінчення гэтого процесу кадрової зміни вакол Олександра Лукашенки. Змінилися ті старожили, старі зубри, і гэта можна назвати черговою, ну, калі не перемогою, то просто узмацненням впливу тої групи, яка, ну, лішиться вакол Владимира Макея, керівника адміністрації президента.
Ну що ж, пішов по ставку міністр, під керівництвом якого відбувся самий апошній терористичний акт у Білорусі у летом минулого года, який дагэтуль не расследаваны. Ці могло это так само быть причиной отставки?
Я думаю, что все ж таки я тут згодна с Виталем, что хутчэй за все причиной была змена поколенняў у беларускай уладзе. А у гэтай апаратнай гульні, якая прывела да адстаўкі Наумова, аргументамі, падставамі магло быць шмат што. У тым ліку і выбух, што ўсё ж такі, ну, нікога ж не знайшлі, ўсё ж такі там апазіцыянера, не апазіцыянера, але проста нікога. Маглі быць і вось тое, што Наумаў знаходзіўся ў гэтым чорным спісе еўразвязу, але я думаю, што рабіць гэта менавіта прычынамі, а не падставамі, гэта прыпісваць людзям беларускай улады тыя матывы, якіх у іх няма, бо там працэс ідзе блізкі да біялагічнага. Маладыя ваўкі выціскаюцца з граі старых. І якая розніца ваўкам, якія рэзалюцыі адносна старых ваўкоў прымае еўразвяз?
Апошняе пытанне, прагноз. Владимир Наумов уваходзіў пяцёрку апошніх чыноўнікаў беларускіх службоўцаў, якім забаронены ўезд у Европу і Злучаныя Штаты. Апроч яго, то нагадаю, Віктор Шейман, Дмітрий Павлюченко, Юрій Сіваков і старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Ці ахвіруе Александр Лукашенко гэту фігуру? І калі так, калі? Віталь.
Рызыкну выказаць меркаванне, што наступны прэзідэнцкі выбары, які пройдуць з канцы 10-го, пачатку 11-го году, пройдуць з новым кіраўніком Цэнтру Баркаму. Нема ніякіх прычынаў у Александра Лукашэнкі раздражняць той же Захад, калі ўсё будзе працягвацца так ідзе, і калі ему захочацца паказаць, што зараз у нас лібералізацыя і выбары ідуць зусім па новых правілах, навошта пакідаць Ярмошыну. А не такая яна незаменная асоба, любы з прадстаўнікоў Цэнтру Баркаму, сістэма наладжана, зробіць тыя ж самыя функцыі, тыя ж самыя вынікі, якія робіць Ярмошына.
Віталь даў менш за 2 гады Ярмошына, Юры.
Ну, а я рызыкну даць ж таки інший прогноз, що Ярмошына застанеться, по меншій мірі, до наступних президентських виборів.
І буде їх проводити.
І буде їх проводити. По-перше, до господарення Ярмошина все ж таки крыху інше ставлення. Ось летось я був на конференції у Києві, там виступав Герт Аренс, керівник назиральників АБС, якраз на парламентських виборах у Білорусі у вересні. І він там казав, що я лічу, що треба Ярмошину так само з її гэтую заборону зняти. Адносна Павліченкі, Шеймана, Сівакова, Наумова такого ніхто не говорив. Карысці ад яе сыходу для ўлады будзе менш, чым вот ад таго, што прыбралі асобаў, якіх, ну, фактычна падазраюць забойстве. А вось шкоды будзе болей, бо ўсё ж такі палітычныя знікненні ў Беларусі спыніліся. А вось мне здаецца, што такое прыбіранне з падарання Ярмошыны, это будзе пасланне вельмі многім людзям і ў цэнтр выбаркамі, і ў іншых выбаркамах, што как бы за пэўныя дзеянні падчас выбараў часам можна і потом адказаць. А выбары-то ўвесь час трэба праводзіць.
Што ж, два супрацьлеглыя меркаванні вакол адной і той самай фігуры. Чый прагноз слушны? Заставайцеся з Белсатам.
Неўзабаве працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ўжо чацвёртага ад пачатку года рабочага візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў. Хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ўжо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў.
Самы незвычайны абраз сустрэўся мне ў вёсцы Гудзевічы на Мастоўшчыне. І не ў храме, а ў хаце Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну тое, што зрабіў Францішка Скарына, наогул заслугоўвае канонізацыі.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашым нядзельным эфіры. А зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Пры мікрафоне дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У студыі госць наш калега з молдовскай службы Радыё Свабодная Европа Александру Эфоды. Александр, Молдова, як і Беларусь, запрошаная ва ўсходнее партнерства Евразвязу. Не рэчы на тое, што краінай, адзінай у Европе, ўжо шмат гадоў кіруюць камуністы. Камуністы перамагаюць у Молдове на выбарах ад 2001 году. Ужо трэці раз, але такія маштабныя пратэсты адбыліся ў першыню. Чаму? Што здарылася ў гэты раз?
На самом деле, это не первые антикоммунистические протесты в Молдове. Длительные антикоммунистические протесты прошли в 2002 году. Они продлились на несколько месяцев. Десятки тысяч людей были на площади. Но тогда они протестовали против политики коммунистов. Вы правы в том, что сейчас впервые люди протестуют после переизбрания коммунистов во власти еще на 4 года. Очень трудно сказать на самом деле, чего добивались те, которые бомбили окна президентуры и парламента, которые зажигали огни, которые дрались с полицией. Наверное, шок после того, как Центризбирком объявил в понедельник после обеда результаты, по которым коммунисты выиграли эти выборы и получили 50%, наверное, этот шок был очень большим для многих, потому что 2 года назад коммунисты, по большому счету, потеряли на выборах, на местных выборах. Они потеряли в Кишиневе. Мэром Кишинева стал либеральный политик Дарин Киртуак. И все ожидали, многие, наверное, ожидали, что коммунисты не получат большинства после этих выборов.
Александру, на ваш погляд, поводле ваших звестак, ці былі падчас гэтых выбараў некія масштабныя парушэнні, якія бы, ну, кардынальна змянілі вынікі галасавання? Ось, наколькі я ведаю, скажам, назіральнікі АДБСЕ констатавалі, што ў цэлым выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Ну, яшчэ такое пытанне тэхнічнае. Скажыце, а вось прадстаўнікі апазіцыі, ці прысутнічалі яны ў выбарчых камісіях, ці маглі яны кантраляваць падлік галасоў?
Да, в избирательных комиссиях присутствовали представители оппозиции, но они говорят, что они не могли контролировать листы избирателей. Они не знали, какие избиратели в каких листах. Они сейчас требуют не перечистку голосов, они требуют, чтобы все сели и посмотрели, какие избиратели и в каких избирательных листах находились. Потому что за последние 2 года число избирателей в Молдове выросло на почти 100 тысяч людей. А очень много людей работают за границей.
И не могут голосовать.
Они могут голосовать только на посольствах, в посольствах Молдовы. И есть такие данные, что молдаван за границей находится от 600 тысяч до миллиона. но проголосовало в посольствах только 1015 на этих выборах. Конечно, наблюдатели ОБСЕ, они первую свою оценку, они сказали, что не было масштабных фальсификаций, и многие стандарты интернациональные, международные стандарты были соблюдены. Но уже вчера появились и среди них люди, которые говорят, что у них было очень сильное впечатление, что голоса были манипулированы как-то, но они не смогли найти никаких доказательств. Об этом заявила наблюдатель из Великой Британии Эмма Николсон вчера, BBC. Она объяснила такую оценку ОБСЕ тем фактором, что среди наблюдателей были наблюдатели из России. Они думали, что выборы прошли корректно, и они очень сильно настаивали на такую версию.
Мое питание про саму организацию этих протестов. Шмат людей з'явилось, энергично дзейнічалі. Тем не менш, ведущие оппозиционные партии не з'являлися организаторами, отхрестились от этих протестов. Кто и як организовал гэты протест у Кишиневе?
В понедельник после обеда, когда Центр избирком объявил первые результаты, многие получили, особенно молодежь, получили имейлы, получили смс на свои мобильные телефоны с призывом прийти в Центр Кишинева вечером и зажечь свечу на какой-то панихиде по результатам. Так они объявили. Эти смс, эти имейлы послали 4 организации, молодежные организации, и много людей, несколько тысяч, пришло в центре Кишинева. Там они договорились, чтобы на следующий день пришли опять и протестовали. Только одна политическая партия сказала, что если у них будут достаточно оснований считать, что выборы будут сфальсифицированными, они присоединятся к протестам. Но не было между оппозиционными партиями договоренности, что они будут протестовать. На следующее утро, когда молодежь собралась на площади, несколько лидеров из оппозиционных партий, они тоже пошли туда, они пытались их остановить, но им этого не удалось. Наверное, среди этих бастующих людей появились и такие агрессивные люди. Противостояние с полицией велось около 10-15 минут, потом полиция отошла, и люди остались перед президентурой и парламентом. Кто-то бросил камень.
Александр, я вас как раз хотел вас пытать на конт поводина у полиции. Справа тем, что у Беларуси силы правопорядку вельми жорстко подавляют любые, навод абсолютно мирные акции. А вот то, что мы бачили у Кишиневе, что демонстранты дрались с полицией, они захопливали громадские будинки, подпаливали там машины и так далее. И у той же час полиция, ну, поводила себе пассивно, и она фактически обороняла сама себе, а не ішла у наступ. І гэта при тым, што ўдзельнікаў дэманстрацыі, ну так выглядае, было ўжо не так шмат, ну не десяткі тысяч. Чаму? Чаму сілы правапарадку паводзілі сябе так, як яны сябе паводзілі?
Ну, по-моему, здесь есть две версии. Либо полиция и власти не были подготовленными к этими протестами. Они думали, что протестов не будет, особенно после того, как ОБСЕ, наблюдатели, они объявили, что выборы прошли корректно в целом. Это одно объяснение. А другое, наверное, это могло быть и такой тактикой, чтобы они не дрались с теми, которые протестуют. И в конце концов вышло то, что вышло. Люди ворвались в здание президентуры, в здание парламента, они все разбомбили там. А уже снимки о том, что произошло, объехали целый мир. И власти говорят, вот какая у нас оппозиция.
Президент Молдовы Воронин заявил, что эти беспорядки были организованы из Румынии. Молдова откликала своего амбассадора из Румынии. Румынский амбассадор был обвешен так само персоной нон-грата. Сколько вероятно это вартое доверу, это обвинувачение?
Вы знаете, сейчас не первый раз, когда власти в Кишиневе за последние 8 лет, но и до этого, говорят, что мы не виноваты, кто-то другой виноват. Вспомним, в 2005 году то же самое произошло, но не в отношении Румынии, а в отношении России. Молдова арестовала нескольких десятков россиян, она выдворила их из Молдовы, говоря о том, что они хотят сделать переворот в Молдове после выборов в 2005 году. Это тогда было сразу после событий на Украине и в Грузии. Молдавские власти не разрешили российским наблюдателям въехать в страну и наблюдать выборы. А тогда они говорили, что Россия хочет переворот устроить. Сейчас они говорят, что Румыния хотела устроить. Тогда это было после 2003 года, когда президент Владимир Воронин не захотел подписать российский план Козака о решении Приднестровского конфликта. Тогда отношения с Россией не были самыми хорошими. Тогда было, наверное, легко сказать, что Россия...
Причинам знасти сейчас... виноватых за межой завсёды легче, чем у себя у своей краине.
Сейчас отношения с Румынией не очень хорошие. Вы знаете, многие аналитики в Молдове говорят, что в 2001 году коммунисты выиграли выборы, говоря о том, что они войдут в союз России с Белоруссией. В 2005 году коммунисты выиграли, говоря о том, что они хотят в Европейский союз. И сейчас они опять выиграли, говоря о том, что они хотят восстановить хорошие отношения с Россией.
Прозвучала передача «Тизень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». У передачи брали удел директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, супрацовники службы Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Виталь Цыганков. Гость передачи – супрацовник молдовской службы нашего радио Александру Эфтоде.